«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Осторожно, история». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Сегодня у нас в гостях два замечательных эксперта для обсуждения темы, которую мы назвали «Превентивные войны. Благо ли это для цивилизации?».
И мы отталкиваемся, как всегда, от конкретной исторической даты. На этой неделе, 30 июня 1941 года, был отстранен от должности, а 4 июля был арестован и вскоре расстрелян командующий войсками Западного фронта Дмитрий Павлов. И эти события тесно связаны вот с этим спором, который идет вокруг начала войны. А кто готовил первый удар? То ли Гитлер готовил первый удар, то ли Сталин готовил первый удар. Но мы все знаем, что закончилось это катастрофическим разгромом Красной Армии в первые месяцы войны. И вот мы отталкиваемся от этих исторических событий.
Наш номер для смс-ок вы, наверное, уже знаете, но я должен вам его повторить. +7 985 970 45 45. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» началась уже веб-трансляция, где вы можете наблюдать наших замечательных гостей. Давайте я вам все-таки их представлю. Это Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа.
Добрый вечер.
В общем, у нас сегодня такой директорский.
Два директора,
да. И, как обычно, вступлением к разговору это комментарий обозревателя РИА Новости Петра Романова.
Мысль о том, что Кремль готовился нанести в 1941 году превентивный удар по гитлеровской Германии, но опоздал, известна нашему человеку фактически из одного источника. Это книга Виктора Суворова «Ледокол». Зато читали этот бестселлер очень многие, и ясно, что в немалом количестве голов осталось, по крайней мере, сомнение. Все дотошные опровержения Суворова, цитата за цитатой и цифры за цифрой, дошли до гораздо меньшего числа людей. Да и разобраться в доводах Суворова в полной мере могут лишь военные эксперты. Как быть простому смертному, если как у сторонников, так и у ярых противников автора «Ледокола» едва ли не каждый аргумент связан либо с тактико-техническими характеристиками какого-нибудь танка или тягача, либо с военно-стратегическими и мобилизационными планами Генштаба, которые тот, кстати, готовит во множестве на все случаи жизни и постоянно обновляет. Ну и что с этим богатством прикажете делать гражданскому лицу? Так что в реальности конечный вывод читателя чаще всего основывается исключительно на вере или недоверии к Суворову и его оппонентам. Кто-то не верит Суворову просто потому, что он перебежчик. Другие, наоборот, верят ему априори, лишь потому, что в нашей стране о предвоенном периоде очень долго и упорно лгали. Между тем, вера или неверие сами по себе не очень прочная база для серьезных выводов. Думаю, что и с моей стороны было бы большой наглостью влезать в военно-технические и организационные спорные моменты. Удивляет, однако, как мало людей пытаются посмотреть на тот же самый вопрос под другим углом. Предвоенная ситуация в Европе в целом хорошо известна. История с Мюнхенским сговором и пактом Молотова-Риббентропа также. Наконец, есть просто логика, почему не применить этот инструментарий. Итак, лишь некоторые, я бы сказал так, гражданские аргументы. Первое. В отличие от Ленина, Сталин не бредил мировой революцией, поэтому не случайно Коминтерн при нем погрузился в бюрократическую болтовню и в конце концов скончался придавленной канцелярской папкой. Если Ленин готов был ринуться в бой при любом намеке на революционную ситуацию в Европе, Сталин в этом смысле вел себя намного трезвее. Так что ломать зубы о камни ради расширения границ социализма Сталин бы не стал. Другое дело – послевоенная ситуация. Во-вторых, всем в Кремле запомнился урок финской войны, которая вскрыла немалое количество недостатков в подготовке Красной Армии. Ледяной финский душ был эффективным противоядием против авантюризма. Тем более, Германия была несравнимо сильнее финнов. Наконец, Советский Союз не скрывал в канун Второй мировой, что готов выступить против гитлеризма в союзе с другими европейскими державами. Но эти переговоры, как известно, провалились. Наоборот, позиции ряда западных стран, Мюнхенский сговор, пугали Кремль перспективой остаться в изоляции один на один с немецкой военной машиной. Отсюда и пакт Молотова-Риббентропа. Документ безнравственный, спору нет, но в значительной мере и вынужденный. Вопрос, конечно, спорный, но, на мой взгляд, главными для Москвы в пакте были не территориальные приобретения, а возможность отодвинуть границы и отсрочить начало войны с Гитлером. Иначе говоря, предвоенная история версию Суворова опровергает.
Ну, такое вступление Петра Романова. Я так же, как и он, не хочу, наверное, да и нет достаточных оснований вступать в спор по поводу того, прав Виктор Суворов или нет, в своем предположении, что Сталин готовил превентивный удар. Вернее, что со стороны Гитлера это, соответственно, была превентивная война. Но я бы сказал, что когда речь заходит о военной истории, об истории Второй мировой войны, то, безусловно, заслуга Суворова, на мой взгляд, это в том, что он вообще своей версии начал вообще дискуссию на эту тему. До него, в общем-то, история войны у нас практически не обсуждалась. И мне кажется, что вот своим ледоколом он разрубил вот эти вот льды исторической науки. Еще раз повторю, это без вывода, прав он или не прав. Даже если он не прав, то сам факт дискуссии, на мой взгляд, на эти темы был, безусловно, полезен. И второе. Я разговаривал с Виктором Суворовым несколько раз на эти темы, и он всегда, значит, немножко такое выражает недовольство тем, что его позиция не до конца высказывается. Его позиция, если я его правильно понимаю, не только в том, что Сталин готовил первый удар, да, и что со стороны Гитлера таким образом была превентивная война, но есть и вторая часть, и правильно делал, и правильно сделал бы, если бы напал первым, или напал бы вместе с союзниками, да, союзниками, я имею в виду, западниками, да, то есть, что это была ошибка Сталина, что он не ударил первым по Гитлеру. Тогда, может быть, и исход первых месяцев войны был бы совсем... не было вот этой трагедии, о которой Володя сегодня, собственно говоря, о которой все говорят. И в связи с этим, уже, так сказать, обращаясь к нашим гостям, такой первый вопрос, отвечайте на него как хотите. Хотите по отношению, так сказать, к прошлому, ко Второй мировой войне, хотите по отношению к сегодняшнему дню. Так, может быть, действительно вообще превентивные войны могут быть действительно благом, вот с этой точки зрения, да? Задумались или
знаете,
что?
Это, нет, я, может быть, начну. Давайте разберемся сначала с терминологией. Превентивная война – это не упреждающий удар. Превентивная война – это начало войны, преднамеренное начало войны с тем, чтобы помешать противнику сделать то-то или то-то. Ну, вот, например, классический пример превентивной войны. Соединенные Штаты, вмешательство в Вьетнам, 1964 год. На грани падения был Южный Вьетнам после поражения там французов. И американцы вмешались для того, чтобы помешать, предотвратить объединение Вьетнама под руководством коммунистического Северного Вьетнама. Это превентивная война. Упреждающий удар или упреждающая война, классический пример, операция Израиля в 1967 году, когда арабские страны блокировали Акапский залив, сконцентрировали огромные войска в Иордании, в Сирии, значит, на Синайском полуострове. Ясно было, что вот-вот они начнут войну, и Израиль нанес сокрушительный упреждающий удар. Сначала по одному противнику, по другому, по третьему, в течение 6 дней всех их разгромил. Вот две войны. Теперь, значит, когда мы идем в историю и берем такие грандиозные, эпохальные события глобального масштаба, как Вторая мировая война. Значит, я считаю, о превентивном ударе, превентивно не шло речи здесь. Не шло.
Ни с той, ни с другой стороны.
Ни с той, ни с другой стороны. Просто-напросто Запад хотел стравить Сталина и Гитлера. Сталин хотел стравить Запад и Гитлера. А Гитлер хотел разбить их поодиночке. Вот поначалу Гитлер добился целей своих. Он разгромил Францию, Бельгию, Голландию, он блокировал Англию. Потом он нанес удар по Советскому Союзу и в течение 4 месяцев дошел до Москвы. Он сначала выполнил свои цели, но потом он увяз. И это закончилось катастрофой для Германии. То, что Суворов писал, он имел в виду что? Что вот Сталин готов был вот-вот начать войну, а Гитлер его упредил. Это неправильно абсолютно. Сталин после пакта Молотова-Риббентропа, он стравил союзников, началась война вскоре после этого, через несколько дней буквально, и Гитлер разгромил западную сторону. Сталин рассчитывал, что война затянется. Он же мыслил категориями гражданской и Первой мировой войны. Он думал, что затянется война, измотают друг друга. И потом Советский Союз вступит победителем и, так сказать, решит судьбу Европы. Вот его была цель. Конечно, он не как Ленин не грезил мировой революции. Он классическую империалистическую стратегию преследовал. Получилось все не так. Но я считаю, что превентивная война – это такой красивый термин. Все им увлекаются, хотя далеко не везде этот термин применим.
Мне кажется, что... Я немножко хотел... Саш, я извиняюсь, я просто одно слово хотел сказать. Честно скажу, вот за исключением того, что одно слово русское, а другое иностранное, я не сильно вижу разницу между превентивным ударом и упреждающим ударом.
Нет, Алексей, по-моему, хорошо разъяснил разницу.
Другое дело,
что часто и превентивная война, и упреждающий удар бывают одно и то же, как бы совмещены между собой. То есть, в принципе, в ходе превентивной войны может как раз быть нанесен и упреждающий удар, так скажем, да? То есть, когда противная сторона уже готовится напасть, и мы точно это знаем, да, и мы как бы в ответ наносим удар. В данном случае это... И превентивная война, может быть, то, о чем говорю, как раз война 67-го года, это и превентивный удар, и упреждающий удар, так скажем, да? То есть, на самом деле, и то, и другое. Хотя не всегда бывает и то, и другое вместе.
Но тогда по этой логике, то, что говорит Суворов о превентивной войне Германии против Советского Союза, если Алексей говорил только что, что Советский Союз собирался раньше или позднее все-таки войти в эту войну и нанести свой удар, там, упреждающий, не упреждающий, второй вопрос. То, значит, получается, что действительно была превентивная война
страны Германии. Германия еще раньше собиралась. Уже в Майн Кампф было все описано.
Ну, дело в том, что гитлеровская Германия, вот этот вот, как бы, предлог превентивной войны, она все время брала на вооружение. И говорили все время, что это наша превентивная война по отношению к сталинской России, сталинской Красной России.
Они, кстати говоря, об этом говорили практически все генералы на Нюрнбергском процессе.
Да вообще, если на то пошло, во многих очень войнах всегда пытаются оправдать свое агрессивное действие, свое первое...
Агрессию соперника.
Конечно.
Вот классическая война это с Финляндией. Конечно. Вот классическая война. Когда напали на Финляндию с целью отодвинуть границы, сославшись на то, что финны напали, обстреляли, да. И после этого двинулась армия.
Алексей, ну вы не ответили оба на вопрос Виталия Дымарского. Он говорил немножко о другом. Уже немножко перебрасывая мост в современность. Мы ведь обсуждаем тему, насколько оправдана в военном смысле, в политическом и в моральном смысле превентивная война. Опять-таки вернемся вот в 30-е годы, как пример. Да? Очень многие историки, специалисты говорят, что если бы Запад вовремя оценил угрозу, исходящую от того же Гитлера, в 35-м, в 36-м году, когда началась уже экспансия, когда началось перевооружение, когда началось создание военной авиации, и был нанесен вот тот самый, не знаю, то ли превентивный удар, то ли опережающий удар.
Нет, классический превентивный.
То не было бы Второй мировой войны, 55 миллионов жертв, режим Сталина, режим Гитлера был бы, значит, как режим Хусейна в Ираке, уничтожен, да, и так далее. Да. Вот вопрос Дымарского.
На это есть ответ.
В каких случаях, когда государства, либо коалиции государств имеют моральное, политическое, юридическое право наносить упреждающий удар или начинать превентивную войну, чтобы избежать более тяжких последствий?
Вот я бы сказал так, что превентивная война может быть оправдана ровно настолько, насколько может быть вообще война любая оправдана, так сказать, да? Потому что любую войну трудно оправдать. И в данном случае и превентивную тоже. Хочу сказать, что во многих случаях именно агрессор прикрывается тем, что он как бы наносил превентивный удар, да? И для того, чтобы вот четко все точки над «и» расставить, мне кажется, нужны серьезные какие-то международные дискуссии по этому поводу, потому что сегодня ни в каких ООНовских документах на эту тему ничего такого определяющего нет. То есть очень легко оказаться агрессором. Ты-то говоришь, я превентивную войну веду,
а ты
в чистом виде агрессор.
Ну, собственно говоря, если посмотреть, Югославия, Афганистан, Ирак, да, что у нас еще там последнее
наконец-то
время было?
Появился повод мне не согласиться с Александром. Потому что современное международное право достаточно ясно вопрос этот трактует. В соответствии с уставом ООН, статьей 51. Применение силы оправдано только в целях индивидуальной или коллективной обороны. Вот если на вас нападают, вы применяете силу, и все. В том числе и упреждающий удар, потому что, как Израиль, может ситуация быть, он не может допустить, что на него напали. Оборона требует, потому что территория очень маленькая, очень уязвимая. Вот. Во всех остальных случаях, и это относится уже к превентивным войнам, не к 51-й статье, если есть угроза миру и безопасности, то Совет Безопасности ООН принимает решение в соответствии с главой 7, статья 41 и 42, или о блокаде, или о санкциях, как сейчас применительно к Ирану, или даже о применении силы. И тогда это будет превентивная война, соответствующая международному праву. Вот давайте экстраполируем. Скажем, Иран выходит из договора о нераспространении, создает ядерное оружие, ставит его на ракеты. И Совет Безопасности ООН принимает решение о применении сил. Это будет классическая превентивная война в полном соответствии с международным правом.
Вопрос. Я по поводу упреждающего удара. На самом деле тут тоже очень сложный вопрос. Потому что доказать, вот, что 100% одна сторона хотела напасть на другую, тоже очень сложно. Вот если вы победили в этом конфликте, вам, конечно, будет полегче это доказать. А если проиграли, то совсем будет очень сложно, потому что скажут, вы вообще агрессор были.
В связи с этим вопрос к вам обоим. Так сказать, в рамках того, что только что сказал Алексей Арбатов, закон, вот спрашивает нас пенсионер из Санкт-Петербурга, закон, наш закон российский, разрешающий президенту превентивно вводить наши войска и даже наносить ракетные удары по любой стране, противоречит международному праву?
Ну, во-первых, нет такого закона никакого.
Как? У нас принято
нет
же.
Такого закона.
Нет такого закона нет.
Нет, после войны вокруг Грузии
вот,
были...
Значит, вот что
Алексей,
было
да,
дело.
Вот
сейчас
речь об этих поправках.
В двух словах расскажу.
Да.
Значит, возникла ситуация, когда, применив силу в Грузии, на мой взгляд, оправданно, мы нарушили Конституцию, потому что применение вооруженных сил за рубежом требует одобрения Совета Федерации. А в той суматохе, в спешке, конечно, об этом никто не подумал. И решили, что надо как-то этот вопрос решить. Но, как всегда у нас бывает, а может быть, не всегда, но очень часто, задачу поставили одну, а сделали нечто совершенно к делу не относящееся. И приняли поправки к закону об обороне, в которых перечислили случаи, в соответствии с которым президент может решить применить силу за рубежом. В частности, для защиты граждан там, и так далее, и так далее. Но это не решает основную проблему Совета Федерации никак. А прежний закон вовсе не препятствовал применению силы за рубежом. Просто требовалось одобрение Совета Федерации. А поправки к закону, они все равно обошли эту проблему стороной, потому что не может закон и поправки к нему быть выше Конституции.
Но там нет никакого Совета Безопасности. Там есть Совет Федерации.
Совет Федерации. Я говорился, да?
Нет. Совет Безопасности должен принимать по уставу ООН.
Я говорил о Совете Федерации. Верхняя палата парламента...
Виталий говорит о другом, что вот в случае таких внезапных международных военных конфликтов, подчеркиваю, Совет Безопасности ООН должен немедленно собираться и принимать решение.
Совет Федерации может сам по себе решить.
Нет. Россия имеет право применять вооруженную силу в соответствии со статьей 51 статьи ООН в целях коллективной или индивидуальной самообороны. Имеет право применять силу.
Но на превентивный удар не имеет права.
Это превентивный удар, если мы говорим о крупном кризисе, когда Совет Безопасности принимает такое решение, это нечто совершенно иное. Здесь была ситуация, когда Грузия решила военным путем решить проблему своих.
Об этом мы еще поговорим.
И так далее. А Россия этому помешала, считая, что она выполняет свое обязательство и применив силу для защиты своих граждан, в том числе и миротворцев.
Понятно.
И это было представлено как оборона в соответствии с статьей 51.
Об этом мы еще поговорим. Устал давайте, он. Да, значит, сейчас я хотел бы вам, вашему вниманию, предложить результаты опроса, который, как обычно, для нашей программы провел сайт SuperJob, еще один партнер этого проекта. И Тихон Дзитко нам сейчас расскажет о том, собственно, какие результаты этого опроса получились.
Большинство пользователей сайта SuperJob допускают оправдание превентивной войны, впрочем, лишь с небольшим перевесом. Отвечая на вопрос, бывают ли случаи, когда превентивная война оправдана, 52% опрошенных выбрали вариант «да», тогда как 48% ответили «нет». «Если это остановит агрессора и спасет жизни людей», пишет женщина, научный сотрудник из Красногорска. По-другому оправдывают превентивную войну инструктор из Москвы. «Лучшая защита – это нападение». Его поддерживает и юрист из Альметьевска. «Хороший выход из ситуации», пишет он. Или вот, например, еще один вариант уже от регионального менеджера по продажам из Новочеркасска. Только не война, а точечный удар по экстремистскому руководству. Многие из тех, кто выбрал вариант «да», отмечают, что, возможно, это только в том случае, когда информация о планируемом вторжении не ставится под сомнение. Что же касается тех, кто не допускает оправдания превентивной войны, то большинство из них – люди, которые не допускают войны в любом ее виде. Например, как офисный водитель из Москвы, худой мир лучше доброй войны. Или столичный фотограф. Война – это способ избежать ответственности. Или вот напоследок комментарий помощницы юриста из Санкт-Петербурга. В любом случае, есть мирные пути решения конфликтов, какими бы они ни были.
Спасибо. Вот такие результаты. Может быть, мы более такой подробный разговор и о Грузии, и об Иране, и так далее проведем после вот нашего короткого перерыва, середины часа. А сейчас мы, может быть, попросим и Алексея Арбатова, и Александра Шаравина просто прокомментировать вот результаты
не
вот
этого вопроса. Не удивило вас, что большинство, 52%, в принципе, допускают превентивную
войну. Считают,
что
оправданно. Да. Ну, там со всеми условиями, оговорками, которые там прозвучали.
Может, смотрят на меня, поэтому...
Да.
Хорошо, тогда я отвечу.
А по алфавиту?
Меня очень эти результаты обрадовали. Это означает, что люди, в принципе, понимают, что иногда может сложиться такая ситуация, когда применение силы неизбежно, но при этом это делать надо крайне осторожно. Это делать нельзя ни в коем случае использовать какие-то предлоги, чтобы делать это по другим мотивам. Вот это вот свидетельствует из этого вопроса. Угу. И надо это делать, когда есть точная информация и когда есть серьезные шансы на успех. Я считаю, что это прекрасный показатель зрелости и разумности нашего общественного мнения. Это очень рационально, не просто рационально, я бы сказал, это моральная позиция. Глубоко разумная и весьма морально обоснованная позиция.
После этого все посмотрели на Шаравина.
Да. Да. Я с Алексеем в этом согласен. Больше того, я помню дискуссию осенью прошлого года. Помните, когда речь шла о новой военной доктрине,
да.
И секретарь Совета Безопасности Патрушев представлял новую военную доктрину, говорил, что у нас, возможно, будет предусмотрено нанесение превентивных ударов. И сразу какая была реакция и экспертов, и общественности, в общем-то, сказали, какие превентивные удары, да? И реакция, в общем-то, свою роль сыграла, по крайней мере, никаких упоминаний о превентивных ударах в новой военной доктрине, которая принята вот в феврале этого года, нет. И я думаю, что это совершенно верно.
Понятно. Ну, такая позиция Алексея Арбатова, на которого мы посмотрели, или Александра Шаравина, на которого мы тоже посмотрели. А теперь мы посмотрим в камеру и скажем нашим телезрителям и нашей радиоаудитории, что продолжение нашего разговора, обещаю, будет интересно через несколько минут после нашего обычного перерыва середины.
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Напомню, что это программа «Осторожная история». Ведущий Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Гости Алексей Арбатов и Александр Шаравин. И обсуждаем мы проблему превентивных войн. Еще раз напомню, что плюс 7985-970-4545 – это номер для смс-ок. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция нашей программы. Ну что, теперь давайте перейдем от истории к сегодняшнему дню. Вот такой простой...
Простенький вопрос.
Да, допустим. Да нельзя. Да. Вопрос от Палыча. Вот, спасибо, Палыч.
Да.
Вот оцените сейчас, Иран опасен или нет? Это разговор о том, что вот если мы считаем, что это что-то опасное, то вот тогда превентивная война вроде как бы оправдана. Да? Вот, уважаемые господа эксперты, опасен сейчас сегодня Иран или нет? Как правильно, вот здесь в перерыве мы это обсуждали, как правильно Рыжков говорил, это что, Ахмадинежад шутит или не шутит, когда он говорит, что Израиль нужно уничтожить? И, кстати говоря, пришел другой вопрос, абсолютно противоположный, от Рамиля. Скажите, а Иран имеет право, как Израиль в 60-х, произвести превентивный удар для защиты своего суверенитета?
Кстати, ему есть почему наносить, потому что есть американский контингент в том же Ираке, да?
Ну, и Израиль,
есть, есть флоты в непосредственной близости, есть танкеры, которые идут на тот же самый американский рынок. И вот вопрос к вам и к Алексею, и к Александру. Вот кто должен решать? Вот Израиль сам должен решать, что Иран достиг той уже точки, когда он может ударить и уничтожить государство. Я уж тогда... Или он с американцами это должен решать? И наоборот, Иран, если он почувствует, что на него готовится удар, ну, кто будет решать? И по кому будет наноситься удар? И как будет наноситься удар?
Я вас еще добавлю, да, немножко просто заострю этот вопрос, потому что там у вас на сайте идет обсуждение, да, вообще, превентивная война – это хорошо или плохо? И один из радиослушателей говорит, все ясно, «Эхо Москвы» получило задачу подготовить общественное мнение к удару США и Израиля
по Ирану. То есть мы с Дамарским, да?
Да, мы
с тобой
получили задачу оправдать вот этот самый удар. Я на самом деле, конечно, улыбнулся, когда я прочитал.
А я-то думал.
Да, вот так вот.
Так, а мы не знали.
Если честно сказать, вот я свою позицию, естественно, высказываю. И я думаю, что Иран, безусловно, огромную опасность представляет. Государство, которое в открытую заявляет, некоторые считают, что это он шутит, я думаю, что не шутит, потому что президент страны не имеет права шутить так, а заявляет, что другое государство не имеет права на существование и накачивает свои мускулы, в том числе абсолютно не скрывает того, что хочет приобрести ядерное оружие, и не случайно мнение члена Совета Безопасности было... Ну, не единодушным, но значительным.
Имеется в виду последняя резолюция, да, по санкциям.
Это серьезная была санкция, серьезная резолюция в Совете Безопасности. В принципе, в свое время удар Израиля был уже нанесен по ядерным объектам в Иране. И достаточно успешный. В Ираке.
1982 год,
да. Ашара. Да. Ну, и по Сирии в свое время.
По Сирии. Вот, по Сирии недавно.
Все прекрасно тогда поняли, что действия Израиля были вполне оправданы в данном случае. Да? Мы, может быть, публично не сильно их за это похвалили, но все как бы промолчали. Вот сейчас примерно ситуация близкая к этому, но дело в том, что Иран – это, конечно, не Ирак и не Сирия, и Иран очень сильно подготовился ко всему этому. Вот я лично ожидал, я не сомневался даже в этом внутренне, что подобный удар, допустим, по Ирану будет нанесен еще в 2003 году, когда США вошли в Ирак, и я был абсолютно уверен, раз уж они туда вошли, то, естественно, будет удар и по Сирии, куда убежала верхушка иракская, и куда, возможно, было выведено это оружие массового уничтожения. А следующий удар, по крайней мере, вот средствами, там, ракетным оружием, крылатыми ракетами с блокадой границы Ирана будет нанесен. Но ни того, ни другого не было. Вот сейчас мы видим, что происходит с американскими войсками в Ираке. Уж тогда нечего было туда входить. Я сейчас говорю только о военной точке зрения, ни о морали никакой там, ни о чем. В данном случае речь идет о военном понимание этой темы. То есть, на самом деле, мне кажется...
То есть, надо было в Ирак входить для того, чтобы нанести удар по Ирану?
И туда вообще надо было или надо? Другой вопрос.
Да, нет, ну, понятно.
Но если туда уже вошли, то ни в коем случае нельзя было останавливаться. Вот как этот каток шел американской армии.
Саша, ты считаешь, что была и, так сказать, более отдаленная задача?
Нет,
да?
Я не знаю, была, не, она была или нет, но
по идее, сам, должна
ход,
была бы
сам
быть.
Ход той войны и последующее развитие событий говорит о слабости стратегического планирования военно-политического руководства США. Потому что вот они классно спланировали начало войны, великолепно, все было грамотно, красиво проведено, а дальше оказалось, что они не предусмотрели ни решения межнациональных вопросов, ни межрелигиозных, ни отношения с другими государствами, не предусмотрели перекрытие границ ни с Сирией, ни с Ираном и так далее.
Запомнили.
То есть, в принципе, слабость стратегического планирования – это, в общем-то, грех общий для многих. Вот когда превентивную войну часто планируют, считают, что вот мы сейчас блицкриг проведем, все быстренько, решим все задачи, а потом это выливается в многолетнюю кровопролитную войну. Оказывается, что все не так просто, так скажем. Это типичная ситуация в нашей мировой истории.
Алексей Арбатов, по поводу ситуации вокруг Ирана и вероятности превентивного удара со стороны Израиля ли, США ли, по санкции Совбеза ли, или еще как-то иначе?
А ну, Иран, безусловно, бросает вызов мировому сообществу. Было принято 5 резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе 4 с санкциями. Иран не только не выполнил эти резолюции, но демонстративно еще больше активизировал свою деятельность. Иран официально заявляет, что Израиль должен был быть стерт с лица политической карты, и неоднократно это делал. Иран оправдывает Гитлера и его преступления против Холокоста.
Отрицает Холокост.
Он отрицает Холокост? Нет, и не только отрицает, он оправдывает то, что Гитлер делал. Вот. Но Иран отрицает наличие у него военной ядерной программы. Он утверждает, что стремится только к мирному атому. Между тем, есть серьезные подозрения, и все больше и больше подозрений и свидетельств того, что все-таки есть военные планы. Значит, как в этой ситуации действовать? Пока еще, я думаю, не исчерпаны политические ресурсы. Совет Безопасности может принять новую резолюцию, ужесточить санкции. Статья 41 позволяет даже ввести эмбарго и прекратить воздушные сообщения. Статья 42 позволяет Совету Безопасности ввести военно-морскую блокаду, военно-воздушную блокаду и даже применить силу. Вот если Иран будет дальше идти по этим путем, то в конечном итоге дойдет, я думаю, и до этого, потому что после всех обязательств, после всей помощи, которую Иран получил в развитии мирной атомной энергетики, воспользоваться этим, выйти из договора о нераспространении, воспользоваться этим ради создания ядерного оружия, ему не позволят. Это я в этом абсолютно убежден. Хотя, хочу оговориться, Иран официально заявляет, что таких планов у него нет. Но он может в любой момент изменить свою позицию, придраться к чему-то, выгнать инспекторов Международного агентства по атомной энергетике и объявить, что вот теперь он создает ядерное оружие, потому что возникла угроза безопасности. Я думаю, что в такой ситуации Совет Безопасности может принять решение о блокаде, а потом и о применении силы. Такие полномочия у Совета Безопасности есть. И это будет в полном соответствии с международным правом. Значит, что касается Израиля. И Соединенные Штаты не хотят третьей войны в этом регионе. Им с двумя пока не удается развязаться. Это стало величайшим кризисом американской политики нового времени. Израиль не хочет войны тоже в этом регионе. У него тяжелая ситуация на границе с палестинцами, с Ливаном, с сектором Газа и так далее. Ему открывать боевые действия против Ирана крайне, конечно, тоже не хотелось бы. Но Израиль не может мириться с тем, что Иран создаст ядерное оружие, тем самым поставит под сомнение существование Израиля как государства, да. Тем более, что он заявлял. Говорить о том, что это несерьезно, это шутки, нельзя. Это сразу возвращает нас к Гитлеру, к Майн Кампф, где он прямо сказал обо всем, что он собирается сделать, а все говорили, нет, это несерьезно, это пропаганда. Литература. Не слушайте, да, не слушайте. А вот получилось в конечном. И уничтожение евреев, и план Барбаросса против Советского Союза, все это потом произошло. И вот эти уроки истории по тематике на вашей сегодняшней передаче нам нужно помнить. Я думаю, что Израиль раньше, если слишком долго Совет Безопасности будет тянуть, то Израиль в конечном итоге решится на такой удар.
На самостоятельный удар.
На самостоятельный удар по нескольким десяткам, примерно 30 объектов есть, зная, что последствия для него будут очень тяжелые, что отмщение со стороны террористов того же Ирана по всему миру и в Палестине будет очень для него тяжелым. Но его задача будет отбросить иранскую программу хотя бы на 10 лет назад. Это он может сделать.
Технически они располагают.
Технически, вот разбомбив 28-30 объектов, они могут отбросить эту программу назад, выиграть время таким образом. Они, я думаю, на это пойдут, просто выбирая из двух зол меньше. Потому что, вот представьте себе, что находящаяся рядом с Россией какая-нибудь огромная страна, которая превышает Россию по всем показателям и по населению, и так далее, вдруг заявит, что Россию надо стереть с лица политической карты. Потому что есть какие-то обиды, территориальные претензии и так далее, и так далее. Как бы мы реагировали на такое? Мы же сказали, что это шутка, не обращайте внимания.
Вряд ли мы так сказали.
Я думаю, мы так бы не сказали. Поэтому всегда нужно ставить себя в положение других стран, когда мы рассуждаем на таких вопросах.
Ну что, может быть, проголосуем и заодно перейдем и к следующей теме. Наш вам, уважаемые наши слушатели и зрители, вопрос, на который мы просили вас ответить. Как вы считаете, в конфликте России и Грузии, с чьей стороны, на ваш взгляд, велась превентивная война? Или был нанесен превентивный удар?
Имеется в виду август 2008-го.
Да. Если вы считаете, что со стороны России это была превентивная война, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что со стороны Грузии, то ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, в конфликте России и Грузии, с чьей стороны, на ваш взгляд, велась превентивная война? Со стороны России то есть превентивная война, поскольку Грузия была бы агрессором, да, то ваш телефон 660-0664. Или со стороны Грузии, которая нанесла превентивный удар против потенциального агрессора России. Ваш телефон тогда 660-0665. Голосуйте. Ох, какая борьба идет.
Ну, ваше мнение, Россия, вот вообще мы можем хоть в какой-то степени говорить, когда мы вспоминаем эту пятидневную войну, о неком превентивном ударе, упреждающем
можем.
Ударе?
Вот в данном случае мы можем.
Поясните.
Безусловно.
Так.
Упреждающим нет. Угу. Речь об упреждающем ударе здесь не шло. Грузия попыталась силой решить свои проблемы, в частности, с Южной Осетией связанные. Дважды до этого пытались, не получилось. Третий раз укрепили армию, обновили, модернизировали и так далее, и так далее. И решили этот вопрос силовым путем закрыть. Россия в ответ на это применила силу классически превентивным образом, чтобы предотвратить силовое решение проблемы Южной Осетии и потенциально, как мы полагали, и Абхазии, которая, как мы думали, должна быть следующим этапом. Со стороны России это не было упреждающий удар.
Хорошо,
Грузия
вопрос.
Не собиралась нападать на Россию.
Но, хорошо, а нельзя ли это повернуть ситуацию, что Грузия вот нанесла превентивный удар?
А превентивный... Что значит?
Ну, хорошо, ну я...
Превентивный – это чтобы что-то предотвратить.
Да.
Вот что такое
чтобы предотвратить? Чтобы предотвратить присоединение Осетии и Абхазии к России.
Саакашвили использовал эту аргументацию. Он, в частности, приводил в качестве аргументов модернизацию транспортной инфраструктуры, которая была сделана в Абхазии незадолго до этого, переброску туда, в том числе бронетехники. И он неоднократно говорил о том, что Россия готовит нападение вместе с Абхазией, и он пытался использовать эту аргументацию как аргументацию, что он нанес превентивный удар, имея информацию о якобы агрессии России.
Я прошу, да. Я просто сейчас остановил голосование, сейчас вы ответите на вопрос. Значит, то есть в какой-то момент долго держалось 50-50. Вот сейчас, практически так и есть. 49,7% говорят, что это превентивная война со стороны России, 50,3%, что это превентивная война со стороны Грузии.
Ну, Саакашвили до сих пор продолжает утверждать, что с его стороны это была и превентивная война, и что это был упреждающий удар, потому что он иначе не мог поступить. Но я вам скажу честно, вот я беседовал со многими военными экспертами западными, с теми, кто сейчас погоны носит. Практически никто из них не верил, что Саакашвили посмеет нанести удар по нашим миротворцам. Никто. Вот я лично сам в это тоже не верил. Вот мы с Алексеем обменялись мнением, он говорит, я, естественно, как нормальный человек, тоже в это не верил. Но здесь действия были уже настолько авантюрой, что они были за гранью разума, просто-напросто, так сказать. Потому что, ну, не мог Саакашвили быть уверен в том, что не получит от России ответный удар. Со стороны России, по сути, это ответный уже удар, даже не упреждающий.
Ответный или превентивный?
Нет, в данном случае это уже не упреждающий.
Алексей сказал, что это и то, и другое. Значит, в случае с Южной Осетией это был немедленный ответ, но это было предотвращение возможной агрессии против Абхазии. Правильно я понимаю?
Это было предотвращение силового подавления Южной Осетии. Это была классическая превентивная война. Плюс там были миротворцы, плюс большая часть населения имела российские паспорта, то есть защита граждан. Поэтому мы сказали, что это в соответствии со статьей 51 устава ООН самооборона. Мы имеем право на такие действия. И, конечно, это была превентивная акция для того, чтобы не допустить закрытие этой операции.
Подождите. Вот Александр совершенно правильно сказал, что это была авантюра, это другое там дело или не авантюра, но что Саакашвили, значит, почему он вообще пошел на это, да? А может быть, он считал, что все равно дело швах, что если я силой хотя бы не попытаюсь это дело остановить, то они просто это присоединят, и все, и я лишусь...
Вот если бы Россия...
Я защищаю свою территориальную целостность.
Отвечаю. Вот если бы Россия заявила, что она присоединяет Южную Осетию по просьбе Осетии к себе... До этих событий, тогда акция Саакашвили была бы превентивной войной. Но Россия не заявляла и все время подтверждала уважение территориальной целостности Грузии и так далее, и так далее. И в ответ на просьбы Южной Осетии Россия говорила «нет». Но когда Грузия совершила военную акцию вот такого рода, тогда Россия вмешалась. Ну, кстати говоря, и сейчас не присоединила. Мы просто признали независимость вместе с двумя другими странами.
Ну, да.
Но...
И второй вопрос в связи с этим. Я опять же вспоминаю слова Шаравина, сказанные несколько минут назад, о том, что большие страны, вот ведя такого рода войны, не всегда продумывают... Ну, свою стратегию.
Долгосрочные так, последствия.
Долгосрочные последствия. Ну, я, например, что было Америка, с Америкой в Ираке и так далее.
Я не знаю, я до сих пор считаю, что вот в ходе вот этой вот войны грузино-осетинской, нам все-таки, я считаю, что нам не надо было своими сухопутными группировками переходить границу Южной Осетии. Но это мое мнение. Хорошо видеть бой со стороны, так скажем, да? Вот. А можно было ограничиться только ударами ракетных войск, артиллерии по тем группировкам, которые были в Грузии.
Южная Осетия.
Нет, на территории Грузии, так скажем, да, чтобы предотвратить дальнейшее нанесение ударов.
Тогда...
И хочу сказать, в этом случае никакой вот такой болезненной реакции со стороны западных государств, я уверен, не было бы просто. А в данном случае мы подставились.
Да, ну... что мы получили? Мы получили, по-моему, ситуацию даже хуже, чем американцы в Ираке. Я имею в виду с точки зрения международного резонанса.
Я не знаю, насколько было уверено российское руководство в том, что Грузия не нападет. Я не знаю, вот я бы был уверен на их месте, даже при всех данных разведки, что это, скорее всего, просто игра мускулами, а совсем никакого реального удара не будет. Но он произошел.
Алексей, вы говорили вскоре после войны, Алексей Арбатов, я обращаюсь, что ответ был оправдан, имеется в виду военный ответ, а признание было ошибкой, потому что это действительно создает, как Виталий сказал, долгосрочную международную и правовую проблему. То есть мы получили таких два северных Кипра, два непризнанных, ну, де-факто государства, кроме там нами и еще парой, да, и пока никакого прогресса здесь нет. Вы по-прежнему считаете, что военная реакция наша была оправдана, а признание, пожалуй, было ошибкой?
Да, я так считаю и теперь.
И какой прогноз теперь?
И я считаю, больше того вам скажу. Если бы мы предприняли военную акцию и отразили бы вот эту авантюру грузинскую, но не признали бы Южную Осетию, во-первых, уже не было бы режима Саакашвили. Саакашвили бы уже не было. Уже пришли бы более разумные люди, с которыми можно было бы мирным путем, наконец, договориться, решить эту проблему, признав все права и так далее, Осетия, Абхазия. Во-вторых, мы бы не оказались в изоляции не просто в окружающем мире, а в нашем собственном союзе, сообществе независимых государств.
И даже в союзе с Белоруссией.
И даже в ОДКБ. Да. Потому что, к сожалению, правильно это и неправильно, но пока независимость Абхазии и Южной Осетии, кроме России, признала только Венесуэла и Никарагуа.
И
говорят, остров Науру тоже признал. Но вот понимаете, признание вот этих стран,
кредит,
оно тем более делает для нас, вот оно лишь оттеняет всю абсурдность ситуации. Наши ближайшие
союзники... Еще больше девальвируют.
Да. Ближайшие союзники по ОДКБ, по СНГ не признали. Я уж не говорю про всю остальную Европу и так далее, Поэтому мне кажется, что здесь мы как-то зашли дальше, чем должны были.
Проскочили.
У нас был бы мощный рычаг переговоров по всему Южному Кавказу, по всей дальнейшей архитектуре европейской безопасности, если бы мы подвесили это признание, но не реализовали его. А мы свои козыри бросили на стол, игра закончилась, и мы остались с этой проблемой, которая сейчас серьезное очень препятствие и реализации идеи новой архитектуры европейской безопасности. Потому что мы будем в одиночестве в этой европейской безопасности по данному вопросу. 53 страны входят в организацию в ОБСЕ, и мы будем только одни там по этому вопросу. Это и по разоружению создает серьезные проблемы, связанные там с восстановлением договора об обычных вооруженных силах и так далее, А держать там свой контингент, свои базы, свои войска мы могли бы совершенно спокойно на тех же основаниях, на которых мы держали их до пятидневной войны, миротворцев. И еще в 10 раз увеличить их, доказав, что они там не зря.
В глазах международного сообщества это было бы совершенно оправдано.
Абсолютно.
Да. Никто бы даже не возражал.
Да, мы получили бы санкцию Совета Безопасности ООН на это. Мы бы проводили уже миротворческую операцию там, после этого, по резолюции и санкции Совета Безопасности.
Мы не успели даже Совет Федерации свой получить, уж какой-то Совет Безопасности. Так спешили,
Успели, да.
Самое главное, что сейчас кто-то, Медведев заявил в Америке, да, что вот пока Саакашвили, у нас там ничего не будет. Это что за наивное такое представление, что теперь в этой ситуации, что хоть кто-то, хоть один грузинский политик, кто, как бы, какую бы фамилию он ни носил, будет, он что будет, занимать позицию, отличную от позиции Саакашвили?
Я считаю, Саакашвили авантюрист, преступник. Ну, и как раз его бы уже не было, если бы не это признание. Шеварднадзе это прямо сказал. Шеварднадзе человек, можно к нему по-разному относиться, но это мудрый человек, мудрый государственный. Он сказал, если бы не признание, Саакашвили уже не было бы давно там.
Вот это чрезмерное применение силы, по сути, подыграло Саакашвили, и я абсолютно с Алексеем в этом уверен, благодаря этому он укрепил свои позиции. Ведь накануне войны у него очень плохая была ситуация. Оппозиция поднимала серьезно голову, и, в общем-то, население было очень недовольно. И вдруг он все это показал, вот эту войну представил так, как будто это была совершена агрессия против него, независимого государства небольшого, и, по сути, сумел консолидировать силы, которые были настроены за него, и нейтрализовать тех политиков, которые против него были. Вот и все.
Здесь нам кто-то пишет, Россия тайно провоцировала Саакашвили. Это была превентивная операция во избежание проблем перед Олимпиадой 2014.
Ну, думаю, на самом деле там ситуация создает как раз проблемы.
Военные приготовления, да. Это, в общем, известная вещь, были с обеих сторон. Но все-таки это не снимает ответственности
военные
с той стороны, которая...
зачастую в предкризисной ситуации ведут. Посмотрите, север, юг Кореи. Уж там регулярно происходят такие военные
приготовления.
Там такие военные приготовления. Там миллионные армии сосредоточены с двух сторон. Там столкновения даже происходят вооруженные. Но до войны дело не доходит. Поэтому военные приготовления не обязательно говорят о том, что готовится нападение.
Ну, больше того, я хочу сказать, если бы таких военных приготовлений не было, вот за что можно было бы спросить с наших руководителей.
Если бы не было бы какой-то готовности.
Это было бы преступление со стороны нашего политического руководства, если бы не было военных приготовлений наших по отношению к Грузии вот в той напряженной ситуации.
Не успеем еще один вопрос задать?
Ну, если только очень коротко, 20 секунд.
Можно мне два слова по Ирану добавить, если можно?
Да, конечно. Арбатов.
Вот я считаю, что если Израиль нанесет удар по Ирану, последствия будут очень плохими. И поэтому жесткие санкции, единство постоянных членов Совета Безопасности, и все более жесткие санкции, это единственная альтернатива военной акции Израиля. И Россия, присоединяясь к ним и в дальнейшем должна присоединяться, потому что только таким путем можно остановить иранскую ядерную программу в тех ее аспектах, которые явно вызывают подозрения, заставить выполнять резолюцию Совета Безопасности и избежать войны.
Очень коротко. Мне буквально два слова хочется сказать. Я думаю, что у нас немало в стране сторонников иранского режима, которые говорят, что все, что против США, это очень хорошо. Но я хочу им напомнить о хамском поведении как раз иранского руководства по отношению к нашей стране. Особенно с вопросом о якобы оккупации во время Второй мировой войны, ну и подобные другие шаги.
Все. Спасибо. Время истекло. До встречи через неделю. Спасибо нашим гостям.
Спасибо вам.
Осторожно. История.